Нет, не так сильно получилось. Чего-то совсем не сказал. Князь Львов таким спокойным и лейным голосом, как будто ничего страшного тут еще и произнесено не было, предложил Алексееву заключительное слово. Косохмурый Алексеев поднялся совсем не тем, как первый раз. Может быть, это и план его был — заслониться главнокомандующим. Через то получил разгон, на который сам первый не решался. Без напора говорил, но веско торжественно. Главное сказано, и это правда. Армия на краю гибели. Еще шаг, она будет ввергнута в бездну и увлечет за собой Россию. И все ее свободы, и возврата не будет, и виновны все. За все, что творилось эти два месяца. Мы сделали все возможное. Мы, — покосился, — верим Александру Федоровичу Керенскому, что он вложит все силы ума, влияния и характера, чтобы помочь нам. Но этого недостаточно. Должны помочь... Однако потупил глаза. И те, кто разлагал, те, кто издавал приказ номер один, должны издать ряд новых приказов и разъяснений. В этих стенах можно говорить о чем угодно, но до армии должен доходить только приказ министра и главнокомандующего. И мешать этим лицам никто не должен. Тишина советских была, пожалуй, самая удивительная. Неужели они сегодня все-таки очнулись и поняли, что наделали, что на самом деле происходит? И заседание не будет зря? Алексеев даже задыхался. Если мы виноваты, предавайте нас суду. Но не вмешивайтесь в наше распоряжение, а то назначьте таких, которые будут делать перед вами одни реверансы. Если будет издана эта декларация, то, как говорил генерал Гурко, все оставшиеся маленькие устои рухнут. Голос его стал жалобным. Не переварено и то, что дано за эти два месяца. В армейских уставах указаны и права, и обязанности, а все новые распоряжения только о правах. Если в ближайший месяц мы не оздоровеем, то... Вспомните, что говорил генерал Гурко. И не в силах больше ни на слово опустился в кресло больным. Черный красивый царитель, Гурко хорошо его помнил по Минску, поднял палец ко Львову, что хочет говорить. И поднялся во весь свой стройный рост. И что же он найдется сказать? Тут нет никого, кто способствовал бы разложению армии, кто играл бы в руку Вильгельма. Еще го как! Так они действительно не понимают. Все признают, что если у кого в настоящее время есть авторитет, то только у Совета. В том и беда. И без него, мол, было бы еще хуже. Именно он спасает положение. Если генералы отвергнут политику Совета, то у них и вовсе не будет источника власти. А верный испытанный путь — единение с народными чаяниями. С обалделыми от свободы солдатами. Если солдат поймет, что вы не боретесь против демократии, то он поверит вам. Этим путем и можно спасти армию. Только один путь спасения — демократизация страны и армии. Нет, они безнадежны. Укрепляйте же доверие к Совету. Отказаться от лозунга «без аннексии и контрибуции» нельзя. Боеспособность армии должна быть восстановлена не путем отказа от мирной политики. Так что вождь Совета не слышал, что тут говорилось? Генерал Алексеев, однако, поспешил почувствовать себя виноватым. «Не думайте, что 5 генералов, которые говорили здесь, не присоединились к революции. Мы искренне присоединились и зовем вас к совместной работе». Мои слова звучали горечью, но не упреком. Ну, а теперь Скобелев, вскинув голову, звонко, но иногда заикаясь. «Мы пришли сюда не для того, чтобы слушать упреки. Что происходит в армии, мы знаем. Приказ номер 1 мы вынуждены были издать, чтобы лишить значения командный состав восставших войск, который не присоединился». Ну, так все и сказал откровенно. У нас была скрытая тревога, как отнесется к революции фронт. Сегодня мы убедились, что основания для этого были. Командный состав и виноват, что армия за 2 месяца не уразумела произошедшего переворот. Когда нам говорят прекратить революцию, мы должны ответить, что революция не может начинаться и прекращаться по приказу. Мы согласны с вами, что у нас есть власть и что мы сумели ее заполучить. Но когда вы поймете задачи революции, то получите ее и вы. Если так отвечать, если столько понял, то все совещание впустую. Как, впрочем, Гурко и предвидел. На том и кончалось, что спасти ничего нельзя. Неужели теперь полезут отвечать и все другие? «А еще, — говорил Алексеев, — надо встречаться с Альбером Тома». «И зачем приезжали?» Скобелев бойко кончал. «Мы возлагаем надежды на нового военного министра-революционера. Он ускорит мозговой процесс революции в тех головах, в которых он протекает слишком медленно, то есть в генеральских». И поднялся министр-революционер. Но с какой скромностью и нисколько же не громыхая. «Мы стремимся спасти страну и восстановить боеспособность русской армии. Ответственность мы берем на себя, но получаем и право вести армию и указывать ей путь». И примирительно. Тут никто никого не упрекал. Каждый говорил, что он перечувствовал и искал причину происходящего. Никто не может бросить упрек этому совету. Но никто не может упрекать и командный состав, так как он вынес тяжесть революции на своих плечах. Все поняли момент. Теперь одно дело — спасти нашу свободу. Прошу вас ехать на ваши посты и помнить, что за армией вся Россия. Да, кажется, опять они спешили лепить свою коалицию, как и вчера. Но Гурко попросил добавочного слова. И туда, к Скобелеву и Церетели, из своего южноафриканского опыта. Там были воинские части 2 родов. Одни держались только на дисциплине, но, потеряв и половину состава, не отступали с поля боя. А другие части — добровольные, очень хорошо сознающие, за что они сражаются, но без дисциплины. Так они бежали с поля боя после потери 1/10. Мы просим дать дисциплину. Если противник перейдет в наступление, мы рассыпемся, как карточный дом. Если вы не откажетесь от революционирования армии, то берите ее в свои руки. И снова поймал метучий взгляд министра-революционера и прочел, что не быть ему главнокомандующим. Да так и лучше. Ушел бы и сам, да долг не велит. Одна только оставалась внутренняя загадка. Если он сейчас уйдет от командования, что ж, неужели обманула его всегдашняя уверенность, что именно ему суждено вызволить Россию в тяжкий момент. Наша Марина вашей Катерине двоюродная Прасковья. Глава 172. Не в нынешние анархические недели, но давно-давно задумывался Маклаков, когда народное большинство ощутит себя неограниченной властью, что оно почтет за справедливость. Всегда он знал, что нельзя остановить революцию, если она уже начнется. В начале марта, вместе с другими, пораженные размахом катастрофы, уже тогда думал, что теперь все пропало, и никому не удержать власть. Но были и границы, за которыми ни ему, ни всему освободительному движению за 100 лет не могло хватить воображения, что дни свободы ознаменуются бурным сепаратизмом всех наций и с мгновенным развалом России. Редко, но находило на него тенью какое-то виноватое чувство к брату, посаженному в Петропавловскую крепость. И невозможно остаться бездейственным при всеобщем движении. В самом начале революции, честно говоря, обидно было Василию Алексеевичу не стать министром юстиции, да и вообще никем, хотя, кажется, не было более популярного и проницательного оратора в думах от второй до четвертой. Из самых видных людей в России и вдруг никем? Не из жажды власти, а ведь не сделают как надо. Но быстро смирил себя и явной беспомощностью правительства, и собственным вкладом работы, где ему досталось. О том, что Керенский назначен министром юстиции, язвил Маклаков, назначен в то ведомство, где меньше всего может принести государству вреда. Сам же Маклаков сперва участвовал в разработке проекта политической амнистии, потом возглавил комиссию по пересмотру уголовного уложения. Много интересных моментов возникало там. Сохранить или отменить статью о преступных призывах? Большинство членов склонялось отменить, и потому что нет практических сил преследовать их, и потому что это противоречило бы достигнутой свободе слова. Но Маклаков убедил сохранить таким примером. А что вы станете делать, если услышите «бей жидов»? Удобнее статью сохранить, чем потом заново вводить, и станут кричать «новая реакция». Но исключили призыв к нарушению воинскими чинами обязанностей службы, ибо это теперь на каждом шагу, и нет сил бороться. Также и восхваление преступных деяний. Смягчили о скопищах с целью совершения тяжелого преступления, ибо эти толпы тоже на каждом шагу. Но, бессильно пропустив все глумления над русским гербом и флагом, ввели новую статью об умышленном надругательстве над государственным гербом или державным знаком дружественного России государства из-за возникающих теперь демонстраций против союзников. Само собою, иногда ездил Маклаков и с речами. До Севастополя не добрался, но в Москве выступал. Ажиотаж толпы перед входом, овации зала. Иногда давал интервью для газет. И тут особенно он ощутил скованность речи. Революционная аудитория — не нейтральное вещество для формовки. Она невидимым сильным дыханием веет на оратора и поворачивает его. Не только не мог Маклаков высказать полноту того, как он понимал положение в России, но зачем-то вдослед поносил старую власть, то подрисовывал опасность реакции в которую нисколько же не верил, то раскланивался перед революцией, которой ужасался. Разве только осторожно-осторожно оговаривался, что если мы ослабим государственную власть торопливым стремлением к социальному идеалу... А все равно на совещании советов поносили его. Нет, на четырех думах правильно, что не выступил. Это не прежняя беспрепятственная гладкая думская легкость. А очень неповоротлив стал корабль и идет не туда. И сегодня не собирался выступать. А сегодня было частное совещание членов Государственной Думы, полурасширенная форма полуиздыхающего думского комитета. Ободренный частыми заседаниями последних дней, Родзянко вознамерился оживить их и дальше. И на сегодня выхлопотал у совета на полдня свой бывший кабинет. Прибрали его. А весь дворец оставался привычным хлевом, да с прилавками социалистических партий. К 5 часам пополудни собралось 2-3 думцев, да 1,5 десятка корреспондентов, еще случайная публика, и события, пришли Гучков и Милюков. «Какая потеря вкуса!» — не мог не усмехнуться Маклаков. «За все 2 месяца своего министерского состояния ни тот, ни другой ни разу не снизошли прийти хоть на 30 минут на заседание думского комитета. Уж как их Родзянко зазывал!» Шингарев честно 3 раза приходил, а Маклаков порою наведывался, хотя понимал, что дуто, а теперь, низвергнувшись, сразу и пришли. Достойнее бы не приходили. И первый за Родзянкою взял слово Гучков. Шумный аплодисмент, записали корреспонденты. Встал у родзянковского стола, прокашлялся. «Господа! Я рад, что мне приходится давать отчет перед вами. Временный комитет Государственной Думы — одна из тех инстанций, которая облекла нашу группу общественных деятелей полномочиями правительственной власти. Как он темен, как он болен! Что осталось от того неукротимого дуэлянта и оратора Третьей Думы? Мне, в сущности, мало остается добавить к тому, что я уже изложил. Мне был сделан упрек, что я вышел из состава правительства на свой страх и риск, не предупредив других министров и даже как бы нарушил товарищескую солидарность. Но есть известная грань для товарищеской солидарности. Как уверяют, он предупреждал Львова об уходе и за 10 дней, и в последнюю ночь. Еще один упрек мне был сделан одним из бывших товарищей по правительству, что я убежал, как крыса, с тонущего корабля. Нет, я не бегу с корабля и остаюсь на нем для государственной работы. Я ушел от власти, потому что ее нет. Кормчая, со связанными руками, и ясно, что корабль пойдет ко дну. У кого руки свободные, те пусть и берутся управлять. Если повинуются постольку-поскольку, то развал власти неизбежен. Методом управления стала анархия. Как он храбр после сдачи! Отчего же было не выпалить это все с министерской высоты? Потому что и Гучков, как все, испытывал этот властный уклон революционной аудитории. Ни в одной самой демократической стране в военную организацию и быт не введены такие широкие начала самодеятельности, свободы и равенства. Мы даже перешли роковую грань, и безудержный поток гонит нас все дальше и дальше. И это уже не создание армии на новых началах. Я не мог подписать своим именем такие приказы.